Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать четвертую главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. Это последняя глава, где Павел обсуждает вопросы разделений и раздоров, бытовавших в церкви города Коринфа. В этой главе апостол говорит о состоянии служителей Христа, а также о том, что должно влиять на поведение христианина. Прочтем первый стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Давайте остановимся и еще раз посмотрим на этот замечательный стих. Мы все являемся служителями Христа, друзья мои. Каждый верующий является его служителем. Иногда прихожане с гордостью говорят о проповедниках своей церкви, что это их служитель. Но я надеюсь, что он не только их служитель, но еще служитель Иисуса Христа. Ибо, будучи служителем церкви, он несет ответственность перед Господом. Точно так же и вы, друзья мои, являясь слугами Спасителя, отвечаете лично перед Ним. Мы все являемся служителями, мы все являемся проповедниками, нравится нам это или нет. В моей церкви была одна прихожанка, которой очень не повезло с сыном. Ее сын был самым настоящим алкоголиком, причем весьма буйным. Поскольку он жил вместе с ней и не давал покоя окрестным жителям, она попросила меня каким-то образом повлиять на него. Однажды, встретив этого человека на улице трезвым, я пригласил его к себе. Мы сели за стол, и я откровенно сказал ему, каким жалким ничтожеством он является на самом деле. Он без колебаний согласился с каждым моим словом. Тогда я спросил его, сознает ли он, что является проповедником. Друзья мои, мне трудно описать его реакцию. Он просто взбесился, когда услышал эти слова. Дело едва не дошло до рукоприкладства. Но меня поразило другое. Он не возражал, когда его называли пропойцей и ничтожеством, но он ни за что не хотел именоваться проповедником. Однако все мы являемся служителями и проповедниками. Дело в том, что своей жизнью мы возвещаем окружающим нас людям свое свидетельство. И ничего с этим поделать мы не в силах. Если вы являетесь верующими, вы являетесь служителями Христа. И какого рода послание вы несете людям? Обратите внимание, что служитель Христа называется здесь домостроителем тайн Божьих. Во времена Павла домостроителем называли доверенного слугу, который управлял всем имуществом своего господина. Такой слуга отвечал за дом, за питание и за одежду для других работников, а также за все остальное в доме. Он заботился о нуждах всего дома своего хозяина, обеспечивая домочадцам еду и одежду по мере необходимости. Точно так же и служитель Христа должен давать духовную пищу, нести слово Бога тем, кто принадлежит к дому его господина. Здесь мы вновь встречаемся с уже знакомым нам словом «тайна». Мы с вами уже выяснили, что в Новом Завете тайна — это нечто ранее неизвестное и явленное только теперь. Душевный человек не может понять Божьих тайн. Лишь Святой Дух может явить нам правду о Христе. Тайна, о которой идет здесь речь, — это Евангелие, Слово Бога. Поскольку мы являемся домостроителями Божьих тайн, мы и должны возвещать эту тайну людям. В конце 13 главы Евангелия от Матфея, где приводятся притчи тайн царства, мы читаем такие строки. «И спросил Иисус учеников, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи». Правда, я лично склоняюсь к мысли, что в то время ученики еще не понимали сказанного их учителем. А далее Господь сказал этим людям, «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Именно так, друзья мои, и должен поступать истинный домостроитель Божьих тайн. Он должен выносить из своей сокровищницы и новое, и старое. Иногда после моих проповедей некоторые мои прихожане честно говорят мне, что все сказанное не является для них чем-то новым, что они уже слышали все это раньше. Обычно я отвечаю им, что являюсь домостроителем и должен нести им как новое, так и старое. Иногда мне доводится дать им нечто новое. Но я просто обязан проповедовать не только новое, но и то, что было известно ранее. Именно в этом состоит призвание подлинных домостроителей Божьих тайн. И я не могу представить себе более высокого звания. Читаем второй стих. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Заметьте, домостроитель не обязан обладать красноречием или множеством особенных даров. Единственное, что от него требуется, это чтобы он оказался верен. В мире есть немало людей, которые однажды получат от Бога награду. И получат они ее вовсе не потому, что они сделали что-то грандиозное или имели какие-то великие дары. Они получат эту награду просто потому, что они были верны в том, что они делали, а также в том, как именно они это делали. За годы работы пастором я выяснил, что в церкви всегда найдется несколько верных людей, на которых можно положиться в любой ситуации. Читаем далее третий и четвертый стихи. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Эти стихи могут показаться трудными для понимания, но на самом деле это не так. В этих стихах говорится о трех судах, с которыми сталкиваются в этом мире все люди. Здесь сказано, что «я не вправе судить вас, а вы не имеете права судить меня, потому что всем нам однажды предстоит предстать перед высшим судом». Во-первых, все мы подвергаемся суду других людей. И Павел говорит, что его не волнует, что именно думают о нем окружающие. Эти слова апостола могут показаться надменными или даже враждебными, однако Павел вовсе не презирал мнение других людей. Ему отнюдь не было безразлично мнение и оценки окружающих. Не раз под нападками его недругов и критиков апостолу приходилось отстаивать свое апостольское положение. Ему не раз доставалось от злых языков, так что в конце данной главы он даже вспоминает об этом. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Иными словами, Павлу вовсе не было безразлично мнение других людей. Но в то же время его жизнь и поступки не зависели от мнения окружающих. Нравится вам это или нет, но все мы подвергаемся суду других людей. И этого невозможно избежать. К сожалению, общественное мнение в наши дни является абсолютно всем в этом мире, а потому существует серьезная опасность, что мы начнем потакать мнению толпы, поддадимся критике наших врагов или поступим со своими идеалами. Даже система правосудия сегодня действует в угоду толпе, так что уж говорить о современных политиках. Ради симпатии толпы некоторые готовы поступиться честью, принципами, репутацией. Кто-то сказал, что одним из недостатков благородного ума является любовь к славе. Но слава мимолетна, популярность приходящая. Все наши богатства могут исчезнуть в мгновение ока, а наши нынешние друзья завтра будут проклинать нас. А потому единственное, что поистине непреложно в нашем мире, это внутренний характер человека. Но беда многих из нас состоит в том, что мы предпочитаем погибнуть от похвалы, нежели спастись посредством критики. Итак, Павлу не было безразлично мнение окружающих, однако это мнение не являлось тем, что направляло ход его жизни. Также каждый человек в этом мире подвергается суду своей собственной совести. Павел говорит: «Я сам не сужу о себе». Спрашивается, является ли совесть хорошим вожатым? Павел пишет, что это так далеко не всегда. Изучая книгу «Бытие», мы говорили о том периоде в истории человечества, когда мерилом добра и зла была совесть самого человека. И, как мы убедились, все это завершилось судом всемирного потопа. У истинного христианина чувство совести должно быть обострено. Когда наша совесть осуждает или упрекает нас, мы должны повиноваться ее зову. Однако нужна и осторожность. Ибо порой наша совесть может оправдывать компромиссы в нашей жизни. Она может взывать к нашему тщеславию и льстить нам. Всего этого нужно опасаться. Апостол пишет, что сам он не судит о себе, но это еще не оправдывает его перед Господом. И дело не в том, что Павел знал в себе какие-то изъяны. Наоборот, он сам говорит, что не знает за собой ничего дурного. Однако это еще не делало его непорочным перед Богом. Для человеческой натуры весьма типично быть требовательным к другим и снисходительным к себе самому. В этом, к примеру, состояла беда царя Давида. Он прекрасно видел изъяны других, но не замечал недостатков в самом себе. Однако давайте задумаемся на минутку о себе. Например, если кто-то другой отстаивает свое мнение, мы обычно называем такого человека упрямцем. Но стоит нам самим проявить настойчивость, как мы начинаем гордиться, что боремся за свои убеждения. Это другие люди вызывают разделения и споры, а если мы сами становимся причиной разногласий, это уже называется стоять за правду. Если другой человек отходит от Бога, мы называем его отступником. Но если падение случается с нами, то мы сразу же приводим всевозможные оправдания. Мы не склонны быть суровыми к самим себе. Наша совесть — это весьма необъективный судья. Но есть также и высший суд, на который всем нам предстоит предстать. «Судья же мне Господь», — пишет апостол Павел. «Только наш Господь Иисус Христос вправе вершить высший суд». Апостол говорит, что однажды ему придется стоять перед Господом. И суда этого не избежать никому из нас. Более подробно апостол будет говорить об этом в 5 главе своего второго послания к Коринфянам. Но за что нас будут судить на этом суде? Мы точно знаем, что судить нас будут не за наши грехи, потому что в 12 стихе 102 псалма сказано, что «как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Наши грехи были омыты кровью Иисуса Христа, а потому Бог никогда больше не вспомнит о них. Однако верующие будут судить за свое служение, за свое домостроительство. Все наше физическое имущество, наши тела, наши материальные ресурсы, наши пожертвования — все это будет фигурировать на этом суде. А потому вы видите, как важно быть верным слугой. Ведь на самом деле мы с вами не имеем ничего. Мы уже подробно говорили ранее, что все в нашей жизни принадлежит Христу, равно как и мы сами. Далее прочитаем 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Спаситель будет судить нас. Если же мы с вами обрушиваемся с осуждением на других, то мы тем самым встаем на место нашего Господа. Вот почему мы не должны отвечать на оскорбления и критику недругов ответными боевыми действиями. Более того, мы наверняка знаем о себе гораздо более отвратительные вещи, нежели все то, в чем нас обвиняют наши враги. И наш Бог будет справедливо судить нас, ибо Ему известны все эти факты. Все тайные дела тьмы будут выставлены на свет в присутствии Иисуса Христа. Он будет судить даже наши сердечные намерения. Вот почему мы должны быть очень осторожны с тем, как мы живем сегодня. Обратите внимание на эту фразу, что «каждому будет похвала от Бога». Я верю, что у Бога найдется что-то, за что Он сумеет похвалить каждого святого. В книге Откровения Христос обращает слова похвалы каждой из 7 церквей Малой Азии, за исключением церкви в Лаодикии, которая, возможно, даже и не являлась его церковью. То есть у Господа были слова одобрения для всех церквей, несмотря на их многочисленные недостатки. Я думаю, что Он будет не менее милостив каждому святому и в наши дни. Я сейчас расскажу вам смешную историю из моей практики. У меня в церкви была одна очень милая прихожанка, которая всегда находила добрые слова для любого человека, и в особенности для проповедников и служителей. Однажды у нас говорил проповедь один приезжий пастор. Это была самая жалкая проповедь, которую нам только доводилось слышать. А я думал про себя, что же скажет эта женщина в данном случае? А она с улыбкой пожала руку смущенному проповеднику и сказала ему: «Пастор, сегодня вы выбрали замечательный отрывок». Точно так же и Господь. Он найдет в каждом из нас что-то, заслуживающее похвалы. Читаем 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Помните, что одной из проблем церкви в Коринфе были разделения. И Павел использует эту проблему в качестве иллюстрации для того, чтобы научить этих верующих чему-то важному. Павел и Аполлос были соратниками. Они оба принадлежали Христу, и оба они проявляли свои дары. Читаем 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Имеете ли вы дары, друзья мои? У вас может быть множество замечательных даров, но хвастать вам все равно нечем, потому что все эти дары дал вам Бог. Все, что остается, это благодарить за них Бога». Читаем 8 и 9 стихи. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Да, это был период великого мученичества церкви. И апостол описывает все те тягости и лишения, через которые ему пришлось пройти, дабы мы с вами сегодня могли получить это послание и изучать его. Читаем далее стихи с 10 по 13. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Друзья мои, мы с вами даже не в силах представить себе, сколько пришлось претерпеть апостолу Павлу, чтобы донести до людей Евангелие Иисуса Христа. Далее стихи с 14 по 16. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вам, подражайте мне, как я Христу». Мы видим, что здесь Павел говорит, что он привел всех этих людей ко Христу. Как здорово, когда у нас есть духовные дети, то есть те люди, которых мы лично привели к вере в Спасителя. Далее стихи с 17 по 21. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». То есть апостола больше интересовали не их слова. Его волновало, есть ли в жизни этих людей подлинная сила. Читаем 21 стих. «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Отношения и поступки жителей Коринфа должны были определить, каким именно будет приход апостола Павла к ним. Павел мог прийти к ним для наставления и сурового исправления, а мог появиться с духом любви, смирения и кротости. Что же касается дел, бытовавших в церкви в Коринфе, то о них мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!